Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Ольга Копылова. Ослабленный иммунитет, нарушенная функция дыхания, риск тромбообразования. Многих из тех, кому повезло перенести COVID и пополнить счастливую статистику в статусе «выздоровевшие», полностью здоровыми, к сожалению, считать нельзя. Им требуется реабилитация. Восстанавливать функциональные резервы организма нужно и тем, кто пересидел эпидемию дома. Сегодня расскажем о том, как это делать. Мы начинаем беседу с заместителем директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава, президентом Национального общества профилактической кардиологии, доктором медицинских наук, профессором Наной Вачковной Погосовой. Здравствуйте, Нана Вачковна.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Больше двух месяцев мы ведем программы, посвященные новой коронавирусной инфекции. И вот поверьте, каждый раз приходят очень авторитетные люди, эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты, клиницисты, и все говорят по-разному. Одни говорят, эта инфекция очень тяжелая, очень непонятная, сложная, мы вообще не понимаем, с чем имеем дело, мы ждем всяческих неожиданностей. Другие приходят и говорят, ничего такого особенно страшного нет, единственная проблема в том, что просто мы не знакомы с этой инфекцией, человеческий род, да, и поэтому вот такая массовая заболеваемость. Но, в принципе, это сравнимо с гриппом и с другими инфекциями. Я к вам с вопросом. Можете вы как-то вот третейским судьей стать и рассудить? К вам обращаюсь потому, что вы человек, который работает с ковидными больными, ваш центр перепрофилирован.
Вы абсолютно правы, Ольга Сергеевна. Есть очень большой разброс мнений. Дело в том, что это действительно очень разное заболевание. То есть заболевание, которое характеризуется очень большим разбросом симптоматики. То есть на одном полюсе у человека почти нет никаких симптомов. Да, он COVID положительный, у него появляются какие-то симптомы, но очень такие, знаете, невыраженные, похожие на обычные ОРВИ. И даже легче, чем вот такой банальный грипп или банальное острое респираторное заболевание. Это на одном полюсе. А на другом полюсе это тяжелое заболевание с массой симптомов, которое очень быстро прогрессирует и приводит человека к необходимости обращения за медицинской помощью, вызова скорой помощи, госпитализации, реанимации и подключения к аппарату ИВЛ. Согласитесь, разброс настолько велик, что зачастую люди, которые знакомы с одним полюсом, не верят, что возможен другой полюс развития событий. И поэтому такие разные оценки.
Ну вот вы специалисты высокого уровня, да, кардиологи, люди, которые, так сказать, много чего повидали и знают. Вы как оцениваете, почему же так происходит, такой контраст? Вот как это можете объяснить вы?
Да, действительно, мы привыкли к определенности. С чем это связано? Это новое заболевание. Мы его узнали всего несколько месяцев. Ну, скажем, наши китайские коллеги о нем стали говорить в декабре, да? Сколько времени прошло? Совсем мало. Поэтому, конечно, наука пока не разгадала это заболевание. Это надо признать. Что из вот своего клинического опыта, да, могу сказать, из нашего опыта нашего центра? Есть несколько всего характеристик, которые четко говорят, что вот у этого пациента заболевание будет протекать немножко более тяжело. Вот это мы можем сказать. Это какие факторы? Это наличие ожирения у человека, это наличие у человека сахарного диабета и это наличие сердечно-сосудистой патологии. Вот у этих людей с такими факторами заболевание протекает намного тяжелее. Вот мы видели в нашей клинике, да, выписали мы, пролечили людей, скажем, в возрасте 85 лет, 90 лет, 94 года, и в то же время не смогли помочь несмотря на невероятные усилия, скажем, гораздо более молодым людям. То есть даже возраст, он тоже не стопроцентно предопределяет тот или иной исход. Но, на мой взгляд, вот взгляд специалиста, мне кажется, что в ближайший, ну, может быть, год мы узнаем о каких-то генетических характеристиках людей, которые определяют вот такую способность вируса проникать в клетки. Он ведь реализуется, его действие и проникновение в клетки, и все последующие эффекты через рецептор к ангиотензину 2. Мы хорошо знаем этот рецептор. По-видимому, вот есть какой-то здесь ключик, и ученые уже начали над этим работать.
Но теперь к главному вопросу, стоит ли расслабляться и полностью считать себя здоровым после этой перенесенной инфекции? Или нужно все-таки держать руку на пульсе, в прямом и переносном смысле держать руку на пульсе, держать контроль и связь с врачом и, в общем-то, предпринимать какие-то меры для реабилитации? Вот ваше мнение.
Мне кажется, что любое перенесенное заболевание, даже вот банальный грипп, он оставляет определенный след. Я думаю, что многие со мной согласятся, после такого средне-тяжелого гриппа какое-то время мы приходим в себя. В случае данного заболевания, которое особенно проходило в более такой вот форме средне-тяжелой и тяжелой форме, тем более, конечно, человеку необходимо восстановление. И этот период, он может занять определенное время. Это время можно сократить. За счет чего? За счет реабилитационных мероприятий. Это совершенно аксиома. И мы пришли к этому пониманию, знаете, из своего клинического опыта. У нас в стационаре, в нашем центре, реабилитация пациентов с новой коронавирусной инфекцией начиналась в палате реанимации и в отделении реанимации и интенсивной терапии. Это действительно так и происходило. Мы, конечно, вначале боялись, но мы этот страх преодолели благодаря нашим реаниматологам. Они смело, так сказать, взялись за это дело. И наши инструктора начинали заниматься с пациентами, которые находились даже на кислородной поддержке.
То есть это что, уже была дыхательная гимнастика или что? Чем занимались?
Да, это дыхательная гимнастика. И более того, наверное, вы в своих программах рассказывали о прон-позиции, которая очень помогала
на животе
заболевания, когда пациент лежит на животе, у него улучшается насыщаемость крови кислородом благодаря этой позиции. И даже в этой позиции проходили вот эти дыхательные упражнения. Самое интересное, что пациенты, которые, ну, они достаточно тяжело переносят это заболевание, у многих такая апатия, знаете, усталость, слабость. Вначале они совершенно не верили вообще в целесообразность этого подхода. Когда они видели, что у них сатурация 90, а после вот этой гимнастики у них сатурация становится 92, а через 40 минут она повышается еще на 1-2%, они просто, вы не представляете, с энтузиазмом, с удовольствием ждали инструкторов ЛФК для того, чтобы позаниматься. И им выдавали домашние задания, такие распечатки, чтобы пациенты продолжали это делать, находясь в палате, да, и они это делали с удовольствием, потому что они сами поняли, что это работает, и это дает эффект. У них появляются силы, они лучше себя чувствуют. Можно зайти на наш сайт, и там вот просто есть описание такое кратенькое этих упражнений, и можно его почерпнуть на сайте Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России.
Еще вот в заключении вопрос. Вот сначала говорили представители профильных медицинских центров Минздрава о том, что вот может быть это и не совсем правильно, что профильные центры перепрофилировали, что больницы это одно, а специализированные научные учреждения и клиники этих учреждений другое. Но сейчас ситуация немножечко уже понятна стала, и я слышу совершенно другое мнение. Многие врачи говорят, а хорошо, что так получилось, у нас такой опыт уникальный. Вы получили некий опыт новый и важный для вас, как специалистов вот, по лечению именно кардиологических заболеваний. Вы его сможете использовать в дальнейшем в вашей работе?
Несомненно, Ольга Сергеевна, это огромный опыт знакомства с совершенно новым для нас, неизведанным заболеванием, патологией, с которой мы никогда не сталкивались, с такой мимикрирующей патологией, с такой коварной патологией и, конечно, утяжеляющей течение сердечно-сосудистых заболеваний. 11 пациентов к нам поступило с острым инфарктом миокарда и с коронавирусной инфекцией. Им всем была выполнена операция по реваскуляризации миокарда. Вот в этих костюмах наши врачи проводили это вмешательство. Это, в общем-то, очень непростой опыт, если не сказать больше, очень тяжелый опыт. И всем были поставлены стенты, многим пациентам по несколько стентов, и фактически это спасло им жизнь.
Спасибо вам огромное, Нанва Вачковна.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Хочу пожелать здоровья и вам, и нашим радиослушателям.
С нами на связь выходит еще один врач и ученый из Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава. Ведущий научный сотрудник отдела атеротромбоза, доктор медицинских наук Андрей Леонидович Комаров. Здравствуйте, Андрей Леонидович.
Добрый день. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Андрей Леонидович, прежде всего, вы работали с ковидными больными и работаете, да, еще до сих пор?
Да, наш центр до сих пор работает с ковидными больными, но работа, я надеюсь, вскоре закончится. Эпидемия, по крайней мере, в Москве, я надеюсь, первый этап будет сходить на нет.
Это очень радует. Вы приобрели бесценный и, в общем-то, уникальный опыт. Каков этот опыт в плане успешного, эффективного лечения больных с коронавирусной инфекцией, которая осложнена сердечно-сосудистой патологией?
Опыт таков, что это действительно крайне тяжелые пациенты, по крайней мере, из тех, что госпитализированы к нам, что страдают, как правило, все органы, а не только легкие. Нельзя лечить отдельно только один орган-мишень. Оказывается, что у коронавируса мишени много. Это и легкие. Говорят все больше о том, что есть мишень почки, мишень желудочно-кишечный тракт. И вот так получается, что эти больные чаще страдают тромботическими осложнениями, как в период госпитализации, так и, возможно, после выписки.
Теперь, если можно, о том, что делать с больным, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Они радостно уходят из больницы, даже чувствующие себя не очень хорошо, ослабленными, но все равно их понять можно. Они возвращаются домой, как говорится, спасибо, что живой. Стоит ли им полностью расслабляться или нужно как-то контролировать свое состояние дома? На что обратить внимание?
Для меня, наверное, два самых главных вопроса, на которые я и никто, наверное, из медицинского сообщества не может дать такого аргументированного ответа. Мы, к сожалению, не знаем, насколько больной, который перенес ковид в той или иной форме, защищен и на какой период защищен от повторных атак данного вируса, мы, к сожалению, не знаем. Вот может быть рецидив, через какое время, у всех или не у всех. И второе, что мы не знаем, какие последствия для системы органов дыхания несет такая перенесенная пневмония. И мы не знаем вот последствия отдаленные в отношении легочной фиброза и каких других серьезных бед. А то, что касается других органов, ну, что я бы посоветовал? Во-первых, больной, который возвращается к активной жизни, да, есть астенизация. Больные часто подвержены каким-то депрессивным состояниям в силу постинфекционной астении. Но что я бы советовал? Во-первых, не так быстро возвращаться к активному образу жизни. Да, конечно, нужно постепенное нарастание, увеличение физической активности. В нашем учреждении довольно много руководства потратило сил, времени, ресурсов, в том числе с задействованием специально обученных волонтеров для осуществления реабилитационных программ. Вот, наверное, какие-то такие мягкая реабилитация, в том числе дыхательная, нужна больным и в амбулаторных условиях. Ну, применительно к большинству больных, конечно, это прогулки на свежем воздухе, не вызывающие какого-то значимого дискомфорта в отношении тяжелой одышки, каких-то других новых симптомов, которых у больных потенциально могут появиться. Вот длительные прогулки, не вызывающие дискомфорта, вот, наверное, я бы это поставил на первое место. То, что касается других вещей, пациент – должен вернуться, если это пациент с сопутствующими заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, если ему отменялась какая-то терапия, ну, я бы советовал вернуться к проводимому исходно лечению, лечению гипертонии, лечению сахарного диабета, лечению коронарной болезни сердца. То есть те препараты, которые пациент принимал на, если так можно сказать, длительной основе до заболевания, я думаю, они должны быть возобновлены, ну, в относительно полном составе. В принципе, не все должны были отменяться в клинике, но если какая-то отмена по каким-то причинам произошла, например, давление снижалось, какие-то были конфликты с антитромботическими препаратами, применяемыми в стационаре, вот при выписке больной должен задать самый главный вопрос: какие препараты мне можно и нужно возобновить? Вот это, наверное, вопрос номер один.
Нужно ли через какое-то время снова делать компьютерную томографию легких?
Вопрос сложный. Наверное, в случае сохранения каких-то тяжелых симптомов об этом можно задумываться. Но, по крайней мере, не всем, а не всем просто так.
Ну и в заключение еще один вопрос, то, что его задают люди в социальных сетях мне, так как я давала анонс нашей программы. Вот несколько человек написали о том, что у них есть заболевания, связанные с нарушением ритма сердца, те или иные, и они перенесли COVID. И они очень беспокоятся, что вот это как-то повлияет, потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что это одно из самых опасных осложнений, да, нарушение ритма сердца, особенно если это было уже изначально. Вот особые какие-то рекомендации для тех, у кого есть проблемы с нарушениями ритма сердца?
Самый актуальный вопрос задали, наверное, в конце программы. Ну, надо сказать, что одно из самых частых нарушение ритма сердца у пожилых больных – это фибрилляция предсердий. Это всем хорошо известно. И всем известны последствия фибрилляции предсердий, связанные как раз с тромбообразованием. Когда в момент пароксизма или на фоне постоянной формы фибрилляции предсердий в левом предсердии формируется тромб, который может оторваться и попасть в сосуд, кровоснабжающий тот или иной жизненно важный орган. Чаще всего это бывает головной мозг. И наиболее тяжелым, иногда фатальным последствием фибрилляции предсердий является инсульт. Естественно, риск пароксизма фибрилляции предсердий на фоне любой легочной патологии он увеличивается. Чем тяжелее перенес больной COVID, тем потенциально более высокий риск учащения пароксизма фибрилляции предсердий. Я бы предписывал вот как раз не радоваться тому, что, вот как вы сказали, живой остался, а сфокусировать внимание на профилактике таких вот инсультов. Это, на мой взгляд, очень важный момент амбулаторного лечения.
То есть вернуться к своему препарату?
Вернуться к своей плановой антитромботической терапии, если нет каких-то специфических противопоказаний, связанных, например, с ухудшением функции почек, что довольно часто бывает у больных, которые перенесли ковид-инфекцию. Но еще раз повторяю, все эти вопросы вот у таких сложных больных, конечно, нужно решать совместно с участковым врачом при выписке.
Спасибо вам большое, Андрей Леонидович, за эту беседу.
Благодарю вас за интервью и всем уважаемым слушателям здоровья.
Продолжаем нашу беседу. К ней присоединяется главный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава, член-корреспондент Российской академии наук Оксана Михайловна Драбкина. Оксана Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо вам, что вы так активно принимаете участие в программах вот в этот нелегкий период, пока мы боремся с эпидемией коронавируса. Это очень ценно. И спасибо за вашу изумительную инициативу, которую мы буквально с вами вот озвучили в прямом эфире при прошлой нашей встрече. Я напомню нашим слушателям о том, что благодаря нашим общим усилиям на Радио России вот прямо в период эпидемии, в период самоизоляции появилась новая программа. Называется она «Спортзал Радио России». России. В эту программу мы решили включать оздоравливающие гимнастики. Ну, на период эпидемии понятно, что это были гимнастики для поддержания здоровья во время неподвижности вынужденной. А сейчас мы продолжаем это, выходя уже из самоизоляции. И в этой передаче мы будем вас знакомить с гимнастиками ведущих специалистов по лечебной физкультуре. Вот благодаря инициативе Оксаны Михайловны Драбкиной, главного специалиста, терапевта Минздрава России и возглавляемого ей Центра терапии и профилактической медицины Минздрава, мы сейчас вот имеем такую возможность получить из первых рук уникальные оздоравливающие комплексы при разных патологиях, при разных заболеваниях. Очень вам рекомендую слушать эту программу. Оксана Михайловна, расскажите, что это за идея? Вот действительно, что туда будет входить? Как мы будем работать вместе с вами? Я думаю, нашим людям это очень интересно, и этот контент будет бесценный, буквально.
Я согласна, и вам огромное спасибо, Ольга Сергеевна, за то, что, ну, вообще эта идея у нас с вами тоже родилась так совместно, и мы поняли, что это очень важно именно сейчас, в период пандемии, в период самоизоляции, и тут физическая активность, она приобретает особое значение, наверное, наряду еще и с рациональным, правильным или здоровым питанием. Можно сказать, что физическая активность, ну, скажем так, это слабое наше звено, и вот те самые 10 тысяч шагов, или, например, каждый день надо посвящать 1 час ходьбе в умеренном ритме, где-то в среднем 5 километров в час, или это должна быть 30-минутная, но интенсивная нагрузка – это то, что должен знать и пытаться делать каждый человек, каждый гражданин.
Оксана Михайловна, здесь я добавлю, что, понимаете, если вот взглянуть в интернет или пойти в книжный магазин, вы увидите просто сотни, не десятки, сотни книг от самых непонятных и разных авторов на эту тему. Но, к сожалению, среди этих рекомендаций, вот, ну, нет рекомендаций специалистов действительно высокого класса, высокого уровня, которые этому обучались, и это их работа. Я просто хочу сказать о том, что существуют просто методисты, да, по лечебной физкультуре, а есть же ведь врачи по лечебной физкультуре. Это особая специальность. И я всегда говорила о том, что ну, нельзя вот так вот на самотек это пускать. И я знаю, что вы тоже большие усилия прилагаете всегда к тому, чтобы действительно вот эта информация из первых уст от врачей о профилактике заболеваний, о том, как построить этот самый здоровый образ жизни. Как? Вот мы слышим ЗОЖ-ЗОЖ. И из кучи каких-то отрывочной информации из того источника, из другого. Один что-то сказал, другой. Все поспорили. Но ведь это же должна быть какая-то выстроенная система. Такая же точно персонифицированная, наверное, как и другой вид лечения и выздоровления.
Вы совершенно правы, Ольга Сергеевна. Это наука, это тоже наука. И вообще вся профилактика – это наука. Это не просто, знаете, скажем так, каждый может взять и составить программу профилактики. Это не так. И здесь, конечно, нужны профессионалы, причем профессионалы, которые достаточно долгое время работали в этом увлекательном профилактическом мире. И в нашем центре терапии профилактической медицины Минздрава России такие эксперты есть. Они действительно практически с открытия нашего центра, это 30 лет мы отмечали в 2018 году, они работали здесь всю жизнь. Хочу отметить, что именно здесь зародилась реабилитация, и профессор Аронов Давид Мейрович до сих пор работает у нас. Собственно говоря, он это направление возглавлял, он был пионером, до сих пор мы с ним работаем, он очень активно занимается реабилитацией. И вот его ученица Наталья Константиновна Новикова, которая всю жизнь работала именно в сфере лечебной физкультуры. Мы выхаживали пациентов после тяжелых операций кардиологических, тоже благодаря совершенно четким правилам по физической нагрузке и по физической реабилитационной нагрузке. Вот как раз у наших слушателей будет уникальная возможность из первых уст непосредственно от нее услышать и повторять комплексы упражнений. Они разные.
Вот этот опыт драгоценный, который набран за эти десятилетия.
Абсолютно. Именно вот уникальность в том, что это опыт, который апробирован, проверен, и он точно полезен. Сейчас в связи с тем, что много пневмоний, вирусных пневмоний в стране, естественно, отмечается, регистрируется, есть осложнения этих вирусных пневмоний. Все это требует реабилитации. И вот здесь тоже те упражнения, тот комплекс авторский, который будет представлять Наталья Константиновна, он особенно ценен, потому что это доступные упражнения. Это упражнения, которые могут делать, ну, в общем-то, люди с различной степенью дыхательной недостаточности, но который совершенно четко направлен на успех. Поэтому я, конечно, очень советую и очень надеюсь на то, что наша инициатива будет полезной.
Я вот сейчас, уважаемые радиослушатели, вам напомню, потому что кое-какие перемены произошли у нас в сетке. Теперь уже все уже понятно, как это будет идти. Каждое утро в будние дни в 6:50 утра, в 6 часов 50 минут, пожалуйста, на зарядку становитесь вместе с нашей программой «Спортзал Радио России». А вот в субботу и в воскресенье нам дали больше времени. И в 11:24 прекрасное время, уже все проснулись, но еще не ушли гулять. В 11:24 в субботу и в 11:24 в воскресенье я вас приглашаю на программу «Спортзал Радио России», где вот мы как раз новинки будем представлять, новые методики, а потом мы будем их уже, скажем так, отрабатывать в течение недели в обычной зарядке и гимнастике. То есть обучение будет в субботу-воскресенье, а уже такой вот практикум чистый по будним дням в 6:50. Вот такой режим, пожалуйста, слушайте нас, «Спортзал Радио России». Оксана Михайловна, вот еще одна проблема, одна из, наверное, важнейших, с чем сейчас столкнулись люди, из-за того, что неподвижны, да, вот не по собственной воле оказались в четырех стенах, это нарушение сна. Кто-то не может заснуть, но вы знаете, а кто-то спит вообще полдня. Говорят, вот как в берлоге оказались буквально, спим, не можем проснуться. У вас есть такой специалист уникальный, который мог бы помочь людям в этом?
Это действительно очень серьезная проблема, проблема сна, особенно в условиях самоизоляции. И наш специалист Михаил Викторович Огольцов, это действительно специалист и практик, и тот специалист, который имеет дипломы даже европейского стандарта.
Спасибо большое, Оксана Михайловна. Сейчас устанавливаем связь со старшим научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава, экспертом Европейского общества изучения сна, кандидатом медицинских наук Михаилом Викторовичем Огольцовым. Михаил Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что сегодня к нам подключились. Тема, на самом деле, очень актуальная. Многие, когда слышат привычное сочетание слов «здоровый образ жизни», представляют себе, вот что прежде всего хорошее питание и физическую нагрузку. Но вот сюда входит еще один очень важный компонент – это здоровый сон, о котором, к сожалению, часто забывают. Насколько важен сон для того, чтобы сохранять здоровье и чтобы иммунитет у нас не пострадал?
Здоровый сон – это тот компонент, который нужен не только для здоровья, да, но, как мы поняли сейчас в последнее время, для профилактики очень многих состояний, которые потом вырастают в болезни. Это не только наше когнитивное поведение, то есть наша память, наше внимание на следующее утро, да, но это и проблемы с сердечно-сосудистой, с нервной системой, системой обмена веществ, которые, я как уже сказал, могут потом вырасти в болезни. Вот хронический недосып, он четко связан с развитием таких состояний, там, как гипертоническая болезнь, например. Как ни странно, да, человек, который не выспался, через какое-то время будет набирать вес, потому что он будет больше есть. И это не заедание стресса, это вот так устроен наш организм, что во сне формируются определенные и механизмы поведения, определенные вещества, которые контролируют аппетит, контролируют скорость обмена веществ.
Вот оказавшись в самоизоляции, многие люди столкнулись с проблемами со сном. Многие не могут заснуть. Что с этим делать? Что это за бессонница такая, с чем она связана? И есть ли какие-то конкретные рекомендации, чтобы с ней справиться?
Да, конечно. Вот мы попали в ситуацию, наверное, эксклюзивную, ну, немножко удивительную, да, потому что до этого мы никогда эту ситуацию не переживали. Факторы, которые поспособствовали тому, что люди стали плохо спать вот в эти два месяца в период самоизоляции. Во-первых, конечно, повысился уровень стресса, да, здесь очень много факторов. Это и неопределенность самой ситуации. Да. Кроме того, изменился обычный распорядок жизни. Мы 5 дней, как правило, да, ходим на работу, с работы. Даже если у нас работа неактивная, мы все равно какое-то время занимаем на то, чтобы туда попасть. Вот. Сейчас же большинство из нас прочно сели дома, и, собственно, распорядок дня резко сломался, буквально там за неделю. Да? Еще бы на один последний, наверное, фактор резко остановился, это то, что мы северная страна, и в апреле особенно, вот я обратил внимание, было мало солнца. Когда мы даже ходим на работу, мы выходим из дома, и обычный утренний, там, вечерний свет, иногда дневной, он очень здорово влияет на наши биологические часы, которые определяют, когда нам вставать, когда нам активно быть.
И когда... активность.
Да-да. А если сейчас смотреть за этими часами, то мы смотрим только, как правило, из окна, да, или на 15 минут в день, когда там идем в магазин и так далее. Этого явно недостаточно. И это собьет любой график сна, и большинство людей действительно почувствуют проблемы, что в привычное время, ложась в кровать, они не чувствуют сонливости.
Как нам восстановить свой сон?
Я бы все-таки посоветовал, чтобы вот эти последние, наверное, уж я надеюсь, 2 недели или 1,5 недели, которые остаются до снятия вот таких очень строгих режимов самоизоляции, нужно начать сдвигать время ночного, так сказать, сна и пробуждения на более ранние часы, которые характерны для вашего рабочего времени.
Вот здесь вопрос, с какого конца начинать? С того, чтобы раньше встать, или с того, чтобы раньше лечь? Вопрос интересный. Это на уровне курицы и яйца.
Да, ну, логические правила диктуют нам на то, чтобы раньше встать. Даже если вы легли очень поздно, вставать нужно в определенное время. Таким образом, вы как бы заводите ваши биологические часы на обратное вот это время более раннего вставания. Несомненно, нужно увеличивать физическую нагрузку сейчас. Что еще очень важно? Не практиковать дневной сон сейчас очень важно. Даже если вы хотите спать, хотите, немножко нужно побороться с собой для того, чтобы опять лучше уснуть ночью. Любой дневной сон, особенно после 3 часов, он чреват тем, что вы не заснете в вечерние и в ночные часы, у вас опять все будет смещаться. Что еще важно, да, так как мы в эти месяцы, ну, практически не выходим там из социальных сетей, перед сном гаджет желательно, так сказать, от себя откладывать. Я понимаю, что многие уже не могут без этого уснуть, но тем не менее, да, резкий свет вот этих экранов, это было известно еще до эпидемии и пандемии, он приводит к тому, что, в общем-то, страдает гормон, который определяет нашу сонливость и наш ночной сон, мелатонин, и мы спим хуже.
Я понимаю, да, тех, кто не высыпается, не может уснуть, это большая проблема, но сейчас появилась какая-то новая проблема у людей, слишком длительный сон и вот эта постоянная сонливость. Я для себя так обозначила это, не такой синдром берлоги. Мы все засели в берлогу, мы сидим дома, и вот мы, так сказать, как медведи, вот в таком каком-то полусонном состоянии.
Ну, с одной стороны, конечно, это можно объяснить, опять подчеркну, если нет каких-то заболеваний, да, связанных со сном. Скорее всего, реакция на стресс, потому что реакция на стресс бывает 2 типов. Есть такая активная реакция, когда, наоборот, сон пропадает, а есть вот такая пассивная, когда человек, что называется, свой стресс будет засыпать, да, ну, ты спишь, вроде как бы и ситуация лучше, и стресса нет, да. То, что вы привели пример, на этом вот карантине превратились в таких глубоких сов, да, которые поздно там ложатся, но и поздно встают. Действительно, существуют определенные световые приборы. Ну, в банальном случае это просто действительно увеличение света. Но есть и специальные лампы такого утреннего света, которые может человеку давать вот этот недостаток света. Но здесь бы я что прокомментировал, да? Нужно, в общем-то, знать, какой тип нарушения вот циркадного ритма у конкретного человека, и, соответственно, от этого отталкиваясь, прописывайте ему избыточную вот освещенность в определенное время суток. Если вы увеличите количество обычного вашего света, которым вы пользуетесь в течение дня, то, несомненно, освещенность все равно возрастет, и в какой-то мере ваши циркадные часы почувствуют это. И вы сонливость будете ощущать, ну, в определенные часы раньше, чем, так сказать, вот вы ощущали эти там 2 месяца.
Если мы совы и ложимся поздно, то нам надо утром увеличить освещение. Когда встали? Да. Во сколько? В 8-9 утра, так?
Даже, может быть, раньше. Обычно вот рекомендуют, когда вы встаете и завтракаете. Ну, если вы работаете в 9 уже начинаете, то это 7-8 часов.
Если мы утром не можем встать никак, это целая проблема, и все время полусонные ходим до вечера, и только вечером активизируемся, то вот в какое время дня нам надо себя, что называется, подсветить?
Подсветить все равно нужно утром. путем волевых усилий через «не могу» встать и поставить этот прибор не напрямую, когда он светит нам в глаза, да, а чтобы мы видели его в периферии нашего зрения. Ну, предположим, если мы что-то готовим или там моем посуду, то где-то вот сбоку от нас должен стоять вот этот источник голубого цвета, который бы попадал все равно на сетчатку. И через несколько дней обычно человек чувствует, что сонливость начинает проходить, он ставит более бодрый, а вот спать он хочет более раньше, чем хотел
спать. Опять утром на какое время?
Инсоляция вот этими приборами, она обычно рекомендуется от 20 до 30 минут. Этого вполне достаточно. Я хотел добавить, многие летом очень любят с утра носить темные очки. Вот людей, которые страдают как раз вот этим поздним засыпанием и поздним вставанием, как раз с утра темные очки противопоказаны. Да? Нужно как можно больше, чтобы попадало на сетчатку вот такого естественного дневного света.
То есть чем больше света...
Да,
днем
да,
и
да.
утром, тем мы крепче да. и лучше засыпаем.
Да.
Михаил Викторович, большое вам спасибо за эту беседу. На этом сегодня все. Слушайте нас в следующую субботу в это же время и не забывайте делать оздоравливающую гимнастику вместе с врачами-экспертами нашей новой программы «Спортзал Радио России». С вами была Ольга Копылова. Будьте здоровы!